Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Ирина Воробьева. Приветствую в этой студии журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, давайте поговорим о том, что сейчас происходит в центре Москвы, об акциях на Триумфальной и Пушкинской площади. Вот сейчас на Пушкинской даже начаться. Знаете, какой вопрос у меня? Вот Людмила Алексеева говорит о том, что стратегия 31, защита 31 статьи Конституции, уже, в общем, выполнена эта задача, и нужно защищать свободные выборы. Вот как вам кажется, кто из них более последователен, Алексеева или Лимонов, который продолжает на 31-го, на Триумфальную?
Понимаете, проблема в том, что я просто не слежу за деятельностью этих не очень больших групп интеллигенции. К сожалению, в моем вот восприятии политическом, мировоззренческом, сама по себе Конституция занимает много места. Право собраний занимает многое место, свободные выборы занимают, наверное, еще больше места, а деятельность групп интеллигенции, будь то она интеллигенция, владеющая левой риторикой или прозападной риторикой, или там какой-то еще другой риторикой, она просто не присутствует. Поэтому я не могу комментировать деятельность ни госпожи Алексеевой как участницы уличных шествий или там собраний, не господина Лимонова как участника таких шествий. Мне интересен Лимонов как писатель, безусловно, это один из лучших писателей 20-го, второй половины 20 века в России. Мне интересна Людмила Михайловна своей деятельностью на Кавказе, например, и защите прав людей там. Вот это то, что мне кажется в них существенным. А вот это какое-то хобби их, которые мне не интересуют. Что касается
Хорошо.
Свободных выборов, то
да,
я считаю...
Выборов и свободы собраний.
Да, я считаю, что, безусловно, свободы собрания, свободы выборов должны быть обеспечены и гарантированы в России.
Сейчас они есть?
Нет, они есть не везде, потому что, к сожалению, вот я, по крайней мере, не знаю все регионы России, я не знаю, может, госпожа Алексеева там или господин Лимонов проводит широкий мониторинг и знают подробную ситуацию везде по всей стране. Я знаю ситуацию в том регионе, которым я занимаюсь профессионально, на Кавказе. Но, к сожалению, вот были региональные выборы, и могу сказать, что за две недели в Дагестане, например, заранее все знали, кто какие места займет.
Ну, а Ингушетия чудесно состоит с лишним процентами.
Ингушетия я
это
не занимаюсь,
выборов,
я могу говорить только о том, что я точно знаю. Вот я был в Дагестане как раз в день выборов, и поэтому я вот об этом могу говорить. Могу сказать, что, к сожалению, на региональном уровне отсутствие системы мажоритарной, в частности, и вот эти вот ограничения партийные приводят к тому в Дагестане, что огромное количество общественно значимых людей, людей, которые имеют огромное влияние на общественное мнение, будь то представители исламского пространства, будь то, там, не знаю, казаки, там русские, да, будь то представители либерально-демократической общественности, которые не хотят быть членами «Единой России», КПРФ, ЛДПР или «Справедливой России», просто оказываются вне политического пространства, что приводит к созданию параллельного, а во многом даже альтернативного политического пространства. Вот я считаю, что, допустим, в ситуации Дагестана вот эта пропорциональная система выборная, она просто разрушает общество, она ведет к возникновению политических альтернатив. И не допущение партии, которая по типу ирландский Sinn Féin могла бы быть легальным крылом, допустим, ну, не знаю, людей, которые находятся там в отношении жесткой оппозиции к власти, оппозиции, которая не снилась ни Алексеевой, ни Лимонову, поверьте.
То есть радикальная позиция.
Радикальная позиция, да. Это там вопрос серьезный, потому что, когда ты разговариваешь с человеком, у которого убили сына и племянника, а потом и извинились сотрудники МВД, сказали, прости, мы их случайно убили, то мне непонятно, каким образом этого человека можно вот убедить в том, чтобы он сотрудничал, допустим, с комиссией по адаптации. Кроме того, что этот человек уже пожилой, еще помнит советские времена и сам не хочет быть террористом, например. Но таких людей немало. Парень, у которого убили братьев, одного брата убили резиновой пулей в сердце во время разгона митинга, оказался тоже невиновен. А второго в спецоперации убили. Таких людей достаточно много.
По всей их стране, не должны, Максим, быть,
нет,
я вам больше
скажу. Я имею в виду Дагестан. Их не должны быть десятки тысяч. Их достаточно, что их тысяча, две тысячи, понимаете? И вот у этих людей политическая система нынешняя, выборная, выборы, вызывает такое отвращение, что я знаю бывших деятелей «Единой России» в Дагестане, молодой организации, еще «Молодежного единства», которые просто вот сказали, мы с этим иметь дело не хотим. Не только эта партия имеет в виду, там практически все партии в этой республике таковы. когда депутаты от КПРФ, кандидаты в депутаты, кажется, в Баюртовском районе устраивают перестрелку между собой. Разницы там нету. Там партии – это форма просто представительства разных групп элиты. Там распределяется. Там нет политических противоречий между ними. И это очень серьезный момент. Поэтому мне кажется, что некоторые регионы России, вот мы все время пытаемся всю страну как будто наложить на нее такую единую, знаете, такое видение.
Она слишком разная.
Она разная. Поэтому надо творчески подходить к каким-то вещам. Надо какие-то основополагающие принципы, не знаю, там, вот, допустим, соблюдение Конституции, свобода собраний. И надо вместе с тем, ну, как-то достаточно разумно применять к определенным регионам, понимать, что нельзя отсекать значительную часть общества от политического процесса, давая им просто, вынуждая их создавать свою альтернативную политическую реальность.
Пока вы говорили, ваша кардиограмма поползла резко вверх. Я напомню нашим слушателям, что вы можете принять участие в этой кардиограмме на сайте echo.msk.ru. Там же смотреть нас по всем видеотрансляциям, в том числе и компания «Ситивизор», которая показывает нас с четырех камер. Ну и плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Есть у нас буквально полминутки. Давайте начнем, точнее продолжим Кавказ. Что это было? Опять сказали, что вроде как убили Умарова, опять не убили Умарова. Вот сколько можно-то уже? Раза 3-4 уже сообщали?
Ну, я не знаю. Мы же не проводим общественные экспертизы, понимаете, на месте убийства того или иного лидера боевиков. Поэтому мы должны только доверять информационным сообщениям. По крайней мере, если убили Абусупьяна и других, то это, конечно, тоже огромный успех спецслужб. Прямо скажем. Что касается Кавказа, мне хотелось бы... Или у нас уже нет времени?
Сейчас мы, да, прервемся.
Давайте
на
потом
небольшую рекламу. Давайте
потом по Кабардино-Балкарии, которую мне хотелось бы поднять.
Давайте, тоже. И потом поговорим еще про Кавказ.
Да.
Ты что себе думаешь? Реклама. Неделя. 7 удивительных торжественных дней. Моды. Прет-а-порте. Все, что будет актуальным завтра. Volvo. Воплощение стиля и элегантности. В Москве. Гостиный двор с 29 марта по 4 апреля. Volvo. Неделя моды в Москве.
Volvo Fashion Week.
Эхо Москвы и Газпромбанк представляют 16 апреля в Кремле чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Потрясающе чувственное и темпераментное соревнование лучших пар планеты. Билеты 363-01-19, 363-01-19.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на Эхе.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем «Особое мнение». Журналисты Максима Шевченко. Давайте про Кавказ продолжим. Что там в Кабардино-Балкарии?
На эти тревожные сообщения приходят из Нальчика. Там возобновился процесс 58-й. Угу. Крупнейший процесс в истории России, вообще, наверное, в ее истории. Даже в сталинское время, как я подчеркну, хотя тут господин Орешкин пытался мне доказать какие-то там цифры групповых дел. Да, бывали в сталинские времена моменты, когда много людей проходили по одному делу. Я имею в виду, когда сидели на скамье подсудимых. 58 человек сидели на скамье, сидят сейчас в Нальчике на скамье подсудимых. Рассказывают о пытках, по отношению к которым к ним применяют. Судья все эти рассказы о пытках не выводит в отдельное судопроизводство, дело производства. Это просто звучит, это транслируется, это все печатается в газете «Юга». Но сейчас вот поступают какие тревожные сообщения. Говорят, там в СИЗО прибыл новый начальник, некто господин Попов из Красноярска, кстати. Господину Хлопонину тоже вопрос можно переадресовать. И вот, я не знаю, правда ли это или нет, поступило сообщение, что он вошел в камеру к Мусе Саблирову со своими помощниками Ныровым, Макоевым и еще четвертым человеком, как сказали, славянином по внешности, и стал угрожать изнасиловать подследственного, подсудимого Мусу Саблирова. Вот я, допустим, просил бы обратить внимание на мое это выступление на «Эхе Москвы» и проверить, правда это или нет. Если это правда, то я считаю, что такое давление на подсудимых, которое оказывается, такие угрозы, должны быть, ну, просто заслуживают внимания прокуратуры. Например, еще на процессе стали, там произошло какое-то ужесточение режима, очевидно, на фоне активизации террористов. в Кабардино-Балкарии, к которым подсудимые не имеют никакого прямого отношения, поскольку они уже много лет находятся за решеткой. Подсудимому Тухужеву стало плохо во время процесса. Говорят, что охрана, конвой просто выволокла его из зала суда на глазах всех присутствующих.
Ну, смотрите,
конечно, понимаю, что адвокаты Ходорковского в целом получили около 3 миллионов долларов, и к процессу Ходорковского привлечено внимание всего мира. Мне просто обидно и странно, и как-то даже стыдно, то, что нальчевским процессом никто не занимается. Изредка мемориал пишет об этом какие-то сообщения. Изредка об этом можно с трудом встретить там в «Коммерсанте» какую-то статью. Но как будто в нашей стране нет этого процесса. Это 58 человек.
Скажите, а в вашей программе про этот процесс говорили?
Я говорю про этот процесс. Я говорю про этот процесс. Понимаете, здесь и сейчас.
Значит,
когда я говорю «никто», то я имею в виду те средства массовой информации, которые у нас традиционно занимаются правозащитной деятельностью. Вот на «Эхе Москвы» в 2009 году была программа «В круге света». Спасибо Светлане Сорокиной за то, что она уделила с Юрием Кабаладзе внимание этой теме. С тех пор практически никто не обращает внимания на то, что там происходит.
Ну, вот смотрите,
я считаю, что именно этот процесс влияет своим присутствием. То, что люди видят беззаконие, то, что люди не видят справедливого правосудия, влияет на радикализацию молодежи Кабардино-Балкарии.
Не Максим, только Кабардино-Балкарии. 31 марта, 14:25, Интерфакс-агентство рассказывает о том, что на проходящем в Кабардино-Балкарии процессе по делу нападения на Нальчик, значит, один из обвиняемых был удален из зала, как раз про которого вы сказали.
Да.
И
его выволокли.
Корреспондент агентства Интерфакс-Юг, исключительно на него ссылаясь, как вы понимаете, меня там не было и вас тоже, пишет о том, что во время оглашения жалоб подсудимых на условия содержания в СИЗО он выкрикивал нецензурные выражения в адрес судьи, участников процесса, и эти его крики спровоцировали целую цепную реакцию других подсудимых, которые тоже стали кричать различные проклятия, оскорбления
может быть, и угрозы.
Может быть,
есть условия содержания
после
в СИЗО недопустимы.
После этого он был удален из зала суда.
Давайте проверим. Давайте общественную комиссию туда допустим к подсудимым.
Давайте... Они допускают ее?
А я не знаю. Давайте от общественной палаты, допустим, от кого-то еще. Давайте туда придем. Вот пусть там правозащитники, Резник, не знаю, там Кучерена.
Максим, ну вы же член общественной палаты.
Да, вот я сейчас говорю, я сейчас обращаюсь к своим коллегам. Давайте это сделаем. Я хочу, чтобы этот процесс, если уж он проходил, по крайней мере, в ситуации отсутствия давления на подсудимых, потому что они сидят в карцере по несколько дней, а то и по несколько недель, говорят, в карцере там сидят люди, подсудимые. Хотя подсудимый до вынесения приговора не считается, между прочим, обвиняемым.
Они не считаются виновными.
И не считаются виновными.
Презумпция невиновности.
Не считается виновным, да. Но к ним применяются наказания достаточно строгие за нарушение режима. Я уже не говорю, что в первое время процессы по отношению к ним применялись физически просто воздействия. По крайней мере, об этом говорят. Я еще раз не знаю, правда...
Вместе выбивали показания?
Ну, то, что выбивали, то, что о пытках говорится просто в ходе процесса. Это даже... Тут не ходи к правозащитникам, просто стенограмму почитай, которую публикуются открыто.
Угу.
Когда свидетель со стороны обвинения говорит о пытках и просит прощения у подсудимых. Я считаю, что этой темой надо всерьез заняться. Я прошу и президента, и всех остальных обратить на это внимание. Потому что этот процесс является катализатором радикализации молодежи тоже.
Такое обращение журналиста Максима Шевченко к своим коллегам, к президенту, к правозащитникам,
да,
обратить
да,
внимание
да,
на этот процесс.
Да.
Значит, нашим слушателям напомню наши координаты. Плюс 7985-970-4545. Вас тут Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает, как вы считаете, Артем Чайка избежит ответственности? И вообще, как вы относитесь к войне между Следственным комитетом и Генпрокуратурой, которая сейчас разворачивается? Уже не первый раз, правда.
Ну, вы точно считаете, что дело, которое инициирует против сына генпрокурора, это следствие войны?
Нет, я, знаете, вообще ничего по этому поводу не считаю,
поэтому,
потому что...
К войне, ну, к конфликту ведомств, ну, мы привычны. У нас в свое время МВД и КГБ конфликтовало в андроповские времена, понимаете, Щелковым с Андроповым, как говорится, боролся. Все советское время конфликтовала армия и НКВД до 1937 года, по крайней мере, пока армию не приструнили. Скажем так, жестко. Конфликты силовых ведомств – это, собственно говоря, к сожалению, реалии государства, где эти силовые ведомства имеют достаточно серьезное значение. В американских реалиях, в реалиях, в принципе, государства достаточно правового, по крайней мере, с большим количеством законов тоже мы знаем из истории. 60-е годы, 50-е, там, 70-е, о конфликте разных силовых структур внутри. Да? Часто мы видим, когда приезжает ФБР, человек из ФБР, а полицейским говорит, это моя зона ответственности, нет, моя там, пошел отсюда, это федералы берут под себя. И чертыхаясь, уходит полицейский. Поэтому я никакого чрезвычайного ничего в этом не вижу, хотя, конечно, это странно. Мне кажется, это в целом вредит делопроизводству, совершению, исполнению правосудия и расследованию разных сложных дел в России.
Скажите, а дети...
Что касается дела в отношении сына прокурора Чайки, то мне трудно комментировать, поскольку я этого человека не знаю. Могу только доверять сообщениям СМИ, а сообщениям СМИ я не доверяю, потому что они могут быть просто следствием какой-то кем-то проводимой пиар-компании.
Хорошо, а если говорить в целом, родители, чиновники должны отвечать или уходить, если их дети совершили какие-то преступления? Я сейчас не про Артема Чайку говорю.
Смотря какие.
Но про другие примеры. Например,
так как человеку... У нас нет принципа коллективной ответственности, слава богу. Если преступление сына связано с должностью его отца или матери.
Нет, не связано.
И доказано, конечно, что он в своей деятельности, его отец или мать сотрудничали с ним в совершении
преступления. Это значит,
преступления,
что они соучастники. А если
в иных
просто...
случаях,
да,
не должны совершенно. Я считаю, что дети должны сами отвечать за себя, если совершили преступление, сидеть. Потому что это речь идет о взрослых детях, которые,
конечно,
являются,
безусловно,
в полной мере ответственными гражданами.
Ну вот пример госпожи Шевенковой, дочь которой задавила двух девушек на машине, получила срок, правда, ну, со срочкой на 14 лет. Так вот она ушла с поста из
центра сберкома. Это ее личная позиция. Тут не может быть, мне кажется, позиции какой-то законодательной по этому поводу, но личные, моральные какие-то у человека могут быть взгляды на проблему, безусловно.
Смотрите, по поводу войны СКП и генпрокуратуры...
Странно, что она в монастырь ушла, могла бы и в монастырь уйти.
Это вы советуете?
Нет, просто это было бы понятно, это было бы нормально. Мы знаем в истории России, как разные боярыни, княгини и достаточно влиятельные люди, хотя она далеко не такого рода, я так думаю, в случае каких-то таких вот тяжелых событий принимали постриг, уходили и, более того, становились прославленными русскими святыми.
Вот я, знаете, себе сейчас представила, например, бывший министр обороны Иванов ушел в монастырь после того, как его сын совершил наезд на женщину.
Ну, про Иванова я не Или, знаю, быть, а вот Грачеву я посоветовал бы пойти в монастырь на покаяние, по крайней мере.
Угу. А
человек,
смотрите,
развязавший войну 94-го года чеченскую, мне кажется, перед Господом Богом, по крайней мере, должен бояться о том, как он предстанет перед Богом рано или поздно.
Если говорить о том, кто из наших чиновников, руководителей за эти годы своих действий должен предстать перед Богом и судом, то мы, знаете, можем большой список написать.
Список большой, как и по отношению к каждому человеку, по отношению и к нам своим. Мы тоже, Ира, не безгрешны, прямо скажем. И нам есть в чем исповедоваться.
У нас на руках нет крови, правда же, Максим?
Ну, зато есть молчание в ситуации большого кровопускания. Понимаете, наверняка, если присмотреться, прислушаться к себе, к своей душе, то можно в этой душе найти много такого, когда ты мог сказать, но промолчал. И, безусловно, это не то же самое, что кровопускание, но, еще раз, я не сужу военного человека за то, что он идет на войну и убивает во время войны. То, как говорится, ему самому отвечать за это. Но политическое начало войны в декабре 1994 года является одним из величайших преступлений в истории нашей страны. Величайших преступлений. За это несет ответственность ельцинская камарилья и все, кто ей служил. Это вот моя позиция.
А продолжение войны уже при президенте
Владимира Путина? А это была ликвидация, ликвидация тех язв и той заразы, которая возникла и была посеяна в 1994 году. Кавказ до сих пор пожинает тот приказ этого безумного человека, который тогда двинул танки и армии на Грозный.
То есть Ельцин и Грачев должны отвечать за войну
Они
в Чечне,
должны
а
отвечать.
Путин не должен.
Путин прекратил войну в Чечне. Угу. Они ее развязали и привели ее к хасавюрту. Понимаете, привели ее к ситуации, когда страна была на грани распада. Потому что, как я полагаю, просто элита того времени полагала, что распад страны неизбежен. И делала ставку на распад страны.
Что Чечня отделится.
Не только Чечня, все распадется. Все распадется. Распадется все. Об этом открыто говорила покойная Старовойтова, что даже будет много маленьких Швейцарий, в которых люди должны жить комфортно, что такой большой страной трудно управлять, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вам виднее.
Почему?
Вы спросите жителей Кавказа. Жители Кавказа всегда голосовали за часть, за то, чтобы быть частью большой страны. Подавляющее большинство жителей Кавказа всегда голосовали за те партии, которые выступали от имени единства большой страны.
По поводу...
Сейчас, конечно, ситуация чуть-чуть меняется, потому что уже отчаяние поселилось в сердцах и в душах, и в умах людей.
Да, про отчаяние можем тоже с вами поговорить. Но давайте поговорим лучше про президента Медведева, который, во-первых, сегодня встречался с и генпрокурором, и главой Следственного комитета. Значит, подробности, к сожалению, не сообщается, но очень интересно. Вот он нам пальчиком
погрозил. Он предложил
погрозил.
Мизинцами.
Вот так, интересно,
знаете,
правда?
Как у детей так, мирись и больше не делись.
Вообще, у вас президент Медведев в последние дни или время, вот он какие-то такие заявления делает довольно революционные, про армию говорит, и про коррупцию говорит, и про инвестиционные. Климат говорит. Вот у вас не возникает, что он уже стартовал свою какую-то кампанию предвыборную 2012 года?
Слушайте, мне кажется, что он делает именно то, что должен делать президент. Что он это делает не как кандидат какой-то предвыборный, а просто делает то, что обязан делать на его месте любой приличный человек. А он, безусловно, приличный человек.
То есть...
Он указывает обществу и государству на те очевидные язвы, на те дыры, на те ужасы. На тот кошмар, который существует.
Который существовал 8 лет правления Путина, напомню.
Который существует с 91 года в нашей стране, когда начались процессы неуклонной деградации.
В
когда
том числе...
после проведенной в 92 году тотальной мошеннической операции под названием приватизация, было подавляющее большинство населения нашей страны было лишено просто заработанных денег, честно. Понимаете, вот, которые люди заработали до 91 года тяжелейшим трудом. А все это было объявлено социалистическими какими-то перегибами. Хотя, не знаю, вот я знаю, люди на севере работали, привозили по 6-7 тысяч рублей. Имели на сберкнижке по 20-30 тысяч, те, кто работал на севере. Все это превратилось в ноль, в копейки. Превратилось в обнищание. С 92 года были разрушены практически все типы производства. Обанкрочены, разрушены, были уничтожены военно-технологическая база страны. Поэтому 91 год есть начало всему. А еще, может быть, даже
Максим,
если копнуть,
давайте
то и не 91,
копать, у нас нет времени
а 86-87. Тут у нас
Максим,
отец всего этого дела. Тут дают интервью такие, значит, сладостные.
Максим,
и
давайте
говорит
идем
нам,
на
что
новости рекламы.
Он руководствовался любовью к жене, когда все это затеивал.
Потом поговорим еще
об
этих годах.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». В гостях у нас журналист Максим Шевченко. Максим, вот когда готовилась к эфиру, наткнулась на новость о том, что режим Каддафи падет до конца года. Об этом говорят, внимание, итальянские букмекеры. Они принимают ставки на то, удержится
до конца года?
Да, Каддафи до конца года или нет.
Ну, знаете, я бы употребил слово «цирк», если бы это не было так отвратительно жестоко и постыдно. Сначала я понимаю, что когда они все это затевали, все эти... господа в хороших костюмах, то они полагали, что Каддафи это такой клоун, который сейчас в ужасе побежит в какую-нибудь африканскую страну, прихватив с собой якобы там какие-то сумки с какими-то миллиардами. Но оказалось, что он не клоун. Оказалось, что он заявил, что он хочет умереть на своей земле,
да, он
на которой он родился, и что он лучше умрет, но не покинет Ливию. Оказалось, что это настоящий, реальный человек. Каддафи имеется масса претензий, еще раз говорю. Каддафи все время перебежал на сторону Запада. Каддафи продал западным корпорациям ливийские и, значит, полезные ископаемые. Каддафи участвовал в уничтожении бойцов палестинского сопротивления, сотрудничая с Израилем. Это достаточно достоверные данные. Но все равно Каддафи ведет себя как мужчина. Каддафи ведет себя как человек, который не является частью общества спектакля. Каддафи понимает, что он не жилец. Он понимает, что если он вдруг сдастся, то его ждет судьба Милошевича или Хусейна. А если он не сдастся, то его будут убивать в любом случае. Бросать бомбы на него, пускать ракету и так далее. Он прекрасно знает цену всему этому западному сообществу. Он на самом деле, уверен, давал 50 миллионов евро Саркози.
Верите, да, что это
да
было?
Тут я просто не верю, а я уверен, что это правда. Я уверен, что активность Саркози именно этим и вызвана. Что у Каддафи компромат на него просто огромный. А так как Каддафи объявляется у нас, понимаете, таким вот как бы негодяям, то как можно ему верить? Даже если он завтра выложит документы, все копии счетов и видеокадры, на которых Саркози, там, не знаю, с проститутками, допустим, резвится или что-нибудь такое, все равно не поверят. Разве можно поверить такому щадяда, как Каддафи? Каддафи – теснейший партнер Берлускони, просто теснейший. Заметьте, кстати, что Берлус тоже подпрессовывают. 70% или там 60% ливийской нефти идет в Италию, остальное идет в Австрию, понимаете? Продают Австрии. Значит, Австрия тоже сейчас страдает от того, что там происходит в Ливии. Но Каддафи, скорее всего, будет готов к смерти. Хотя я не знаю, если Каддафи сейчас он погнал опять на восток этих повстанцев, если он этих повстанцев все-таки победит и возьмет Бенгази, то я не знаю, что Запад будет делать.
Довольно странно, учитывая, какую поддержку оказывают повстанцам.
Поддержку оказывают не очень большую. Больше рассчитывают, что... Они рассчитывали, правда, что после бомбардировок он испугается, а он не испугался. Более того, последние дни его войска одержали ряд сокрушительных побед над повстанцами, реально. Там вообще происходят такие вот боевые действия, которые заставляют вспомнить о Роммеле. О том, как Роммель примерно в этих же местах обходил англичан со стороны пустыни, прижимая их к Тобруку, как раз именно вот эти были, как Тобрук капитулировал. И тому подобные вещи.
То есть это такая настоящая...
И у англичан тоже было тотальное превосходство в воздухе, тотальное превосходство в системах вооружения. Говорят, что если бы Роммелю хватило там 20 танков, он бы взял Александрию. Но у него не оказалось 20 танков в тот момент, когда под Эль-Аламейном началась эта историческая битва. Вот я не знаю, и главное, Запад не знает, что делать с Каддафи. Я вот несколько дней назад был в Вашингтоне, буквально вчера вернулся. Я внимательно читал местные газеты, смотрел телевидение, чтобы понять общий фон. Это как раз был день, когда Обама выступал с этой речью, там такой суетеж был по этому поводу. Вот накануне Вашингтон-Пост выходит, по-моему, там было 7 или 8 статей про Ливию. Причем сюжеты статей такие. Значит, сторона Каддафи представляется как некие безликие войска Каддафи. Там нету ни имен, ни лиц, там нету ничего человеческого. Просто некая такая вот масса машин.
То есть это просто вот люди с оружием.
Повстанцы – это репортажи о персоналиях, это фотографии, это портреты. Это рассказ о некой женщине, которая пыталась прорваться в гостиницу к иностранным журналистам,
это история,
в Триполи, крича, что ее изнасиловали там и всячески там, не знаю, там унизили. И как журналисты за нее вступились. Это вот «Вашингтон-Пост» занимало полполосы с фотографией этой женщины. Они просто ничего не сообщают о другой стороне. Эта война, при всем при том, что Каддафи, еще раз, к нему масса претензий. Эта война просто наглая колониальная война. Это видно совершенно. Запад вернулся просто к практике колониальных войн. К свержению неугодных им режимов, к установлению своего протекционистского господства. То, что после, допустим, после победы над Ливией будет установлен протекционизм. Как протекционистский режим установлен в Ираке. Как протекционистский режим установлен в Афганистане. Как это делалось после разгрома Османской империи в 17-18 году на Ближнем Востоке. То есть они вернулись, а они колониалисты. Я на ливийских событиях делаю вывод, что подобные планы у них есть и относительно моей страны, Российской Федерации.
А вас тут спрашивают, может быть, следующая цель Белоруссия?
Нет, не Белоруссия. Я думаю, что будет такая цепочка. Они бы хотели. Сирия, Иран... А потом Россия. Сомнений нет.
То есть, подождите, в
России... Сирия, Иран, Россия.
Нет, секундочку, а в России что, революция
тоже будет? В России очень легко... Нет, не революция. В России очень легко использовать, допустим, разжигая на Кавказе войну, тем более, что масса силовиков прошли обучение и подготовку, особенно из структур МВД в Израиле, там, не знаю, там, в США, потому что все эти методы разрушения домов, невдавания тел боевиков семьям, превентивные удары без суда и следствия, спецоперации, когда не прокурор сначала предъявляет обвинение, а танк подгоняют, мочат по дому, а потом говорят отцу, что извини, дядя, твоего сына убили, он оказывается невиновен, но приносим извинения. Угу. Это все мы наблюдаем в Палестине, понимаете? И вот там они этому всему учатся. А некоторые наши депутаты и политики открыто призывают пропагандировать в России израильские методы, приводящие только к обострению войны, ненависти и вражды. Они неприменимы в России. Потому что и Израиль, благодаря им, находится 60 лет в осаде, в ситуации осажденной крепости. А человек, который хотел Израиль вывести из этой крепости, Рабин, был убит самим же иудейским фанатиком, между прочим. Понимаете? И вот это хотят в России применить. Поэтому мне кажется, что в России разжечь на Кавказе войну очень легко. Тем, кто вы...
И что будет после?
А после этого можно вмешаться. Потому что когда начнется армия тупо как носорог, как было в Чечне, начнет опять там штурмовать город, устраивать зачистки,
то есть
спецоперации.
То стрелять, собственно, граждан России.
Вперед, посылайте F-16, B-2, B-1, B-3, там, не знаю, если такие будут, рэпторы, F-22, беспилотники. Никто тут сопротивляться ничего не сможет. Если у нас начальник генштаба говорит, что вооружение российской армии отстает на 30 лет от Запада.
На 20.
На 20. Это как раз ливийское вооружение. Но, может быть, у нас чуть более современное. Я уверен, что все эти S-300, S-400 – чистая мифология. Понимаете, по сравнению со всем тем, что нам показывает Запад. Что их еще развернуть надо. Их же никто развернуть не позволит в тех местах, по которым могут удары наноситься. Пока их будут разворачивать по этим жутким дорогам. Вот по дороге Ростов-Баку едешь, там не то, что войска двигаться по ней не могут, там достаточно фуры перевернуть поперек этой дороги, и все, движение останавливается. Там одна воронка, и все, весь Кавказ оказывается уже как бы отрезанный. Нету ни дорог, ни ракадных дорог, ни коммуникационных дорог, ничего нету. Поэтому очень легкий сценарий, очень понятный. Вот я думаю, что об Иран они зубы сломают. Потому что они-то полагают, что в Иране может какая-то внутренняя мятеж, война. Уверен, что когда речь зайдет о уничтожении Ирана, о лишении его суверенитета, весь иранский народ, подавляющее большинство, объединится. Те, кто сегодня там между друг с другом там враждуют, и мусависты, и ахмадинеджанисты, и там басиджи, пасдарановцы.
Максим, согласитесь, что если в тот сценарий, о котором вы говорите, если вторжение других стран на территории нашей страны,
гуманитарное вторжение, гуманитарная миссия — это истребители? Пожалуйста, в Ливии это истребители, в Ливии это бомбардировщики. Так это вот, все гуманитарное. В Югославии это были бомбардировщики.
Так вот, тоже. Максим, мне кажется, что в России тоже, в общем, далеко не все из нынешней, по крайней мере, оппозиции захотят, чтобы так оно и случилось.
А есть и те, кто захотят. Белян и Плавшич, которые согласны будут возглавить коллаборационистское правительство, тут найдется полно. И причем не среди маргинальной оппозиции. Может быть, среди даже тех, кто сейчас там митингует на площадях, и найдутся те, кто выступит против вторжения Запада. А может быть, среди, не знаю, депутатов Государственной Думы и чиновников найдутся те, кто это будет приветствовать. Понимаете, человек настолько подал и слаб. Мы видели, как люди, которые прессовали нас на заседаниях райкомов в 85-м году, когда исключали из комсомола за то, что у тебя находили книгу Солженицына, в 92-м становились светочами олигархически либерального капитализма. И забывая свои комсомольские речи, которые они произносили за 6 лет до этого, зарабатывали миллиарды, плюя на социальные и интересы, и на те идеалы, руководствуясь которыми они нас исключали из комсомола.
Максим, люди подлы не только в оппозиции, но и во власти. В этом вы, конечно, абсолютно правы. Ну что же, давайте посмотрим, как будет развиваться сценарий.
Давайте.
Может быть, мы с вами в этой студии еще поговорим об этом сценарии.
Возможно.
Надеюсь, что нет. Спасибо большое, журналист Максим Шевченко, его особое мнение. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Как это перерыв?